говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день, в студии Арслан Саидов, и начнем с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода», новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Госдуму России внесен проект закона об амнистии, приуроченной к столетию российского парламента. В Киеве лидеры нашей Украины, блока Юлии Тимошенко и социалисты, планируют сегодня подписать соглашение о создании коалиции. В Тегеране глава МАГАТЭ пытается убедить иранские власти отказаться от ядерных разработок. В Госдуму России сегодня внесен проект закона об амнистии, приуроченной к столетию российского парламента. Глава Думского комитета по законодательству Павел Крашенинников сообщил, что на свободу смогут выйти около 13 тысяч человек. Согласно документу, амнистированы будут люди пенсионного возраста, несовершеннолетние, беременные и женщины, имеющие маленьких детей. Амнистия распространяется только на тех, кто не совершил тяжких преступлений. В Киеве лидеры нашей Украины, блока Юлии Тимошенко и социалисты, планируют подписать сегодня соглашение о создании коалиции демократических сил. Как сообщил представитель нашей Украины, за основу взят проект документа, предложенный пропрезидентским блоком. В случае создания коалиции «Наша Украина», блок Юлии Тимошенко и социалистическая партия будут иметь парламентское большинство в Верховной Раде – 243 депутатских мандата. В Тегеране глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей пытается сегодня убедить иранские власти отказаться от ядерных разработок.
Я намерен обсудить, как мы можем сделать, чтобы Иран действовал в соответствии с требованиями международного сообщества. Иранские власти должны завоевать доверие, предприняв определенные шаги, включая отказ от производства обогащенного урана. Только так может быть восстановлено доверие к Ирану в глазах мирового сообщества и прояснены основные вопросы.
Сказал Эль-Барадей. Ранее генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал не нагнетать ситуацию вокруг заявлений Тегерана о достижениях в области ядерных исследований и продолжить поиск дипломатических путей разрешения кризиса. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила.
Я уверена, что Совету Безопасности нужно принять это во внимание. И когда он соберется на заседание, решится на жесткие меры. Жесткий ответ необходим, чтобы сохранить доверие мирового сообщества в этом вопросе.
Сказала Кондолиза Райс.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони по-прежнему отказывается признать поражение возглавляемого им правоцентристского блока на парламентских выборах. Он требует пересчитать бюллетени на 60 тысячах участках, утверждая, что результаты голосования могли быть подтасованы. Романо Проди, лидер левоцентристской коалиции, о чьей победе уже объявила Национальная избирательная комиссия, заявляет, что Берлускони должен освободить место премьера после 5 лет нахождения у власти. По словам Проди, он уже приступил к переговорам о создании нового кабинета. Неизвестно, однако, когда Проди сможет получить официальный мандат от президента на формирование правительства. По меньшей мере 26 человек погибли в среду вечером в городе Хавайдир к северу от Багдада в результате взрыва у шиитской мечети. Заминированный автомобиль взорвался, когда верующие выходили после вечерней молитвы. По данным врачей, ранены десятки людей. На прошлой неделе в Багдаде в результате взрывов, организованных смертниками у шиитской мечети, погибли 90 человек.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня состоятся российско-грузинские консультации по вопросу о возобновлении поставок в Россию грузинских вин. В составе грузинской делегации, которую возглавляет министр сельского хозяйства Михаил Симонишвили, члены правительства, депутаты парламента, виноделы и эксперты. В конце марта Роспотребнадзор ввел временный запрет на ввоз в Россию вин из Грузии и Молдавии из-за их несоответствия санитарным нормам. Грузия и Молдавия, чьи экономики терпят огромные убытки, ведут интенсивный поиск других рынков сбыта своей винодельческой продукции. В Москве в доме на улице Совхозной милиция пресекла собрание религиозного движения свидетелей Иеговы, в котором принимали участие около 200 человек. Организаторы встречи, 20 человек, были доставлены в ОВД Люблино. В отделении их допросили, через 2 часа отпустили без объяснений. В Хибинах найдено тело еще одного сноубордиста, попавшего под снежную лавину 10 апреля. Лавина накрыла 4 туристов из Санкт-Петербурга. Один был госпитализирован с диагнозом переохлаждения. Также было найдено тело молодой женщины. Судьба еще одного человека по-прежнему неизвестна. Спасатели считают, что шансов найти его живым практически нет.
Радио «Свобода». Новости.
В Бишкеке в среду совершено нападение на одного из лидеров киргизской оппозиции, руководителя правозащитной коалиции «За демократию и гражданское общество» Эдиля Байсалова. Байсалов был ранен на выходе из офиса. Премьер-министр Киргизии Феликс Кулов считает, что на Байсалова напали по политическим мотивам.
Те люди, которые это пытаются сделать, для них было главное не просто, чтобы убить, запугать. Неважно последствия, убьет, не убьет, важно было запугать. Вот их была цель.
Сказал Феликс Кулов. Возбуждено уголовное дело. В Стамбуле открылась конференция Межпарламентского союза стран-членов организации «Исламская конференция». С подробностями корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
В конференции, организованной Национальным собранием Турции, участвуют спикеры парламентов около 50 стран, входящих в организацию «Исламская конференция». На открытии спикер турецкого парламента Бюлент Арынч обратился к странам Запада с призывом отказаться от исламофобии. Многие западные страны используют ислам совместно с понятием терроризм. Однако ислам, как любая религия, призывает к миру. Необходимо разделить понятия религии и терроризма. Недопустимо, чтобы они укоренились в сознании людей как одно целое. Исламофобия провоцирует конфликт между религиями и странами. Мы не можем не замещать этого. Конференция продлится 2 дня. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Еще 13 тысяч граждан России, бывших нацистских узников, смогут получить компенсации от германского фонда «Память. Ответственность. Будущее». Выплаты, общей суммы которых составят около 12,5 миллионов евро, начнутся сегодня через отделение Сбербанка России. Фонд «Память. Ответственность. Будущее» действует с августа 2000 года. Это совместный проект правительства и промышленников Германии. Напомню главные новости. В Госдуму России внесен проект закона об амнистии. В Киеве лидеры нашей Украины, блока Юлии Тимошенко и социалисты планируют сегодня подписать соглашение о создании коалиции. В Тегеране глава МАГАТЭ пытается убедить иранские власти отказаться от ядерных разработок.
С новостями дня вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Парламентская ассамблея Совета Европы рассматривает вопрос о ситуации в Белоруссии после президентских выборов. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей сегодня в Тегеране пытается убедить иранские власти отказаться от ядерных разработок. В Омске возбуждены 16 уголовных дел в отношении сотрудников лечебных учреждений города. Прокуратура считает, что врачи ставили заведомо ложные диагнозы призывникам. Итак, Парламентская ассамблея Совета Европы рассматривает сегодня вопрос о ситуации в Белоруссии после президентских выборов. Изначально название дебатов звучало как «мошеннические выборы в Белоруссии». Потом формулировка была смягчена, но суть выводов ПАСЕ в отношении действий режима Лукашенко от этого мягче не стала. Из Страсбурга передает специальный корреспондент Радио Свобода Данила Гальпирович.
Дебаты о ситуации в Белоруссии после прошедших там скандальных президентских выборов изначально не планировались на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Но после событий в Минске в конце марта было бы странно, если бы в ПАСЕ не подняли эту тему. Группа либералов из разных стран добилась того, что белорусский вопрос был включен в повестку дня. И это было поддержано другой европейской организацией – Евросоюзом. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу, находясь в Страсбурге и комментируя белорусские события, заметил, что хотел бы видеть Европу и Россию, воздействующими на Минск вместе. Страны-члены Евросоюза и сама Еврокомиссия недавно ввели санкции против нынешнего режима в Белоруссии, не задевающие сам белорусский народ. Но этими санкциями дается очень четкая критическая оценка того, как этот режим себя ведет. И мы бы хотели видеть Россию здесь, на нашей стороне, вместе действовать для развития свободы и демократии во всей Европе. И предстоящее председательство России в Совете Европы – это хорошая возможность показать, что Россия тоже к этому стремится. В подготовленной по белорусскому вопросу резолюции говорится, что ПАСЕ осуждает как организацию выборов в Белоруссии, так и преследование демократических сил в этой стране. В документе содержится требование к официальному Минску незамедлительно освободить всех, кто был задержан за участие в демонстрациях протеста, подтверждается ограничение на поездки в европейские страны для белорусских чиновников, а страны, входящие в Совет Европы, но не являющиеся членами Евросоюза, приглашаются приглашаются к введению таких же санкций против режима Лукашенко, какие уже были введены странами ЕС. Это в первую очередь относится к России, но член российской делегации в ПАСЕ Вера Оськина считает, что Европа обижает Лукашенко незаслуженно.
Я не согласна с критикой прошедших выборов в Беларуси. Это мое личное убеждение. Народ изменить нельзя. У меня в Беларуси живет мой родной брат, с которым я очень часто разговаривала, спрашивала: Витя, ну скажи мне, пожалуйста, как там у вас дела? Как вы собираетесь голосовать? Как люди будут голосовать? Они говорят: за Лукашенко. Мы не знаем других, за кого можно было бы голосовать.
Между тем, представители белорусской оппозиции приехали в Страсбург. И один из них, заместитель председателя Объединенной гражданской партии Александр Добровольский, заметил в интервью «Радио Свобода», что России нужно быть осторожной в поддержке того, кого многие называют последним диктатором Европы.
Я слышал здесь представителей Российской Федерации. Они сравнивали нашего лидера парламента, которому запрещен въезд в Евросоюз, и Хамас. Я думаю, что в этом, может быть, что-то и есть. Но вопрос в том, что если они будут ставить вопрос, что в Беларуси все хорошо, то так или иначе они сами будут изолироваться от всех стран в Европе, что, наверное, для них тоже не самый лучший вариант.
Скорее всего, белорусские оппозиционеры, в отличие от белорусских официальных лиц, будут очень легко получать визы в европейские страны. А белорусские студенты, и это решение уже принято, будут легко же приниматься в европейские университеты. Данил Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
В Тегеране глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей пытается сегодня убедить иранские власти отказаться от ядерных разработок. Ранее генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал продолжить поиск дипломатических путей разрешения кризиса. Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что Совет Безопасности ООН должен дать Ирану жесткий отпор. Из Вашингтона передает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Декларация иранского президента Махмуда Ахмадинеджада о вхождении его страны в клуб ядерных держав стала в США заметным событием. В то же время, по крайней мере, первые два дня хозяин Белого дома продолжал хранить по этому поводу молчание. Пресс-секретарь Джорджа Буша Скотт Маклеллан заметил, что Иран выбрал движение в неправильном направлении. Представитель Государственного департамента Шон Маккормак сказал, что у него пока нет доказательств того, что иранский уран обогащен до уровня, отвечающего требованиям создания ядерного оружия. В среду государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс воспользовалась встречей в Вашингтоне с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгуемой, чтобы публично прокомментировать позицию своей страны в свете развития событий, связанных с иранской ядерной программой. Мы намерены неуклонно следовать нашему курсу дипломатии. Мы надеемся, что обговоренная и согласованная дипломатическая политика, за которой стоит весь мир, убедит Иран в необходимости вернуться назад в рамки требований международного сообщества. Эти требования известны, и Иран должен с ними согласиться. Госсекретарь США добавила, что не будет настаивать на чрезвычайном созыве Совета Безопасности ООН. По мнению Кондолизы Райс, Совет Безопасности должен начать действовать лишь после того, как к 28 апреля получит отчет Международного агентства по атомной энергии о том, выполнены ли требования Совета о возврате Ирана к сотрудничеству с МАГАТЭ. Известный американский политолог и президент консалтинговой компании «Евразия» Йен Бремер считает, что последние действия Ирана носят отнюдь не спонтанный характер. Иран все хорошо рассчитал. Прежде всего, я имею в виду выбор времени заявления о первом обогащении урана. Это произошло через две недели после принятия резолюции Совета Безопасности ООН, но за два дня до прибытия главы МАГАТЭ Эль-Барадея в Тегеран. Выглядит это явно провокационно. Эта новость была с восторгом прокомментирована не только нынешним президентом Ирана Ахмадинеджадом, но и бывшим президентом страны Рафсанджани. Таким образом, Иран показывает, что решение принимает не один случайный безумец, а вся иранская элита. И это, несомненно, жесткий сигнал любому, кто рассчитывает, что разрешить кризис вокруг Ирана можно только средствами дипломатии. В случае с Ираном американский эксперт предостерегает против аналогий, связанных с событиями трехлетней давности, когда вызывающее поведение иракского диктатора Саддама Хусейна вынудило американскую администрацию пойти на военную акцию против Ирака. Сейчас не 2003 год. Тогда Соединенные Штаты были полны решимости наказать Саддама по полной программе. Сейчас же вариант возможной силовой акции против Ирана упоминается с огромной осторожностью. Многие в Вашингтоне верят, что Иран действительно продемонстрировал свое ядерное ноу-хау, но никто не хочет повторить повторить ошибку, подобную иракской. Иран не Ирак. У него множество действенных рычагов, включая хорошо подготовленную армию, лояльную клерикальному режиму. Иран способен вызвать множество проблем в регионе, таких, например, как обширный конфликт между суннитами и шиитами. Иран, как крупный мировой производитель нефти, грозит создать большую прореху в глобальном нефтяном рынке. Иран отдает себе отчет в том, что он активно провоцирует кризис, и в этом отношении он отличается от Северной Кореи. Понимая, что вызывает озабоченность США и стран Европы, Иран дает понять, что охотно будет продолжать разыгрывать ядерную карту. Сказал американский политолог, президент консалтинговой компании «Евразия» Ян Бремер. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Государственную Думу России сегодня внесен проект закона об амнистии, приуроченный к столетию российского парламента. На свободу могут выйти около 13 тысяч человек. В Тегеране глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей пытается сегодня убедить иранские власти отказаться от ядерных разработок. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони по-прежнему отказывается признать поражение возглавляемого им правоцентристского блока на парламентских выборах. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, обращаем ваше внимание на то, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир выйдет программа «Европейский час поверх барьеров». Главной темой этого выпуска – столетие со дня рождения Самуэля Беккета. Как изучают архангела Михаила? Премия «Веритас» за альбом об эмиграции. Ведет программу Иван Толстой сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Целый ряд публикаций в Центральной российской печати сегодня посвящен деятельности и планам Общественной палаты. Некоторые из них довольно неординарны. Так, Общественная палата предлагает запретить чиновникам использовать в докладах слова «доллар» и «евро». С обзором прессы моя коллега Валерия Шабаева.
Коммерсанты «Российской газеты» сообщают о вчерашней встрече руководителей Общественной палаты с премьер-министром Михаилом Фродковым и его заместителями Дмитрием Медведевым и Александром Жуковым, на которой обсуждались механизмы взаимодействия нового органа с государственными структурами. Особую заинтересованность правительство проявило в том, чтобы Общественная палата взяла на себя организацию обратной связи с обществом по вопросам реализации национальных проектов, отмечает коммерсант. Что же касается намеченного на завтра заседания Общественной палаты, на нем, в частности, должен быть принят кодекс этики члена Общественной палаты. Проект документа оказался в распоряжении независимой газеты. Как сообщил независимый член комиссии по этике, регламенту и совершенствованию законодательства Общественной палаты Гасан Мирзоев, создание кодекса – меры вынужденные, предусмотренные федеральным законом. Адвокат признал, что комиссия торопилась. Кодекс надо принять в соответствии с законом об Общественной палате на первой пленарке, и поэтому некоторые его положения носят декларативный характер. Впрочем, статьи документа, посвященные наказаниям за нарушения, прописаны вполне конкретно. Например, за неотключенные мобильные телефоны и опоздание могут лишить слова в течение всего заседания. В случае грубых нарушений этики полномочия общепалатников могут быть и вовсе прекращены. Правда, что считать этими грубыми нарушениями, непонятно. Сказано снова весьма расплывчато. Таковыми полагается считать действия, подрывающие репутацию членов Общественной палаты или палаты в целом. Бывший депутат Госдумы Мирзоев, подумав, привел такой пример. У нас был случай, когда жена доказала, что ее муж-депутат занимается рукоприкладством. Так вот, в думском регламенте не было статьи, позволяющей прекратить полномочия парламентария по этому поводу. А у нас в Общественной палате такое право есть. Членам Общественной палаты запретят бить жен. Независимая газета. Ну а ведомости рассказывают о первой самостоятельной законодательной идее Общественной палаты. Изъять из оборота, пока только речевого, все валюты, кроме рубля. Секретарь палаты Евгений Велихов в письме председателю Госдумы Борису Грызлову предлагает штрафовать чиновников за упоминание долларов и евро. Необходимость карать рублем за доллары и евро Велихов объясняет тем, что надо сломать сложившийся за последние 15 лет в сознании россиян стереотип неустойчивости российской валюты. Общественная палата всерьез считает, что дедолларизация в устной и письменной речи остановит рост цен, пишут ведомости. Один из депутатов признался изданию на условиях анонимности, что инициатива дедоларизации сознания россиян давно витает в головах сотрудников администрации президента. По словам чиновника администрации, Кремль не инициировал этот проект, но о его существовании в Кремле знают и, в принципе, поддерживают. Большинство думцев, опрошенных ведомостями, с письмом членов общественной палаты еще не ознакомились, но комментируют его скептически. А политологи восприняли его с иронией. Борис Макаренко из Центра политических технологий, к примеру, процитировал Салтыкова-Щедрина. После того, как медведь на воеводстве Чижика съел, бояться зверя в лесу его перестали. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Прокуратура Омской области заявила о грубых нарушениях закона о военной службе и сообщила о возбуждении 16 уголовных дел в отношении сотрудников лечебных учреждений Омска. Следствие считает, что врачи ставили заведомо ложные диагнозы призывникам. В свою очередь, военный комиссар Омской области генерал Владимир Садовский назвал преждевременными выводы прокурорской проверки военкоматов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мария Гергель.
Прокуратура Омской области выявила во время проверок нарушения в деятельности военкоматов по призыву на военную службу в 2004-2005 годах. По данным прокуратуры, в течение 2 лет призыву в армию подлежало около 70 тысяч молодых людей, проживающих в Омской области, 28% из которых получили освобождение по состоянию здоровья. Больше всего нарушений было обнаружено в предоставлении призывникам освобождения от службы в армии по медицинским показаниям. Зачастую обследования лиц призывного возраста проводились не в полном объеме. Информация, содержавшаяся в медицинской карте, не всегда объективно отражала состояние больного. Окончательный диагноз был выставлен преждевременно. Некоторые призывники для фальсификации диагнозов заболеваний использовали поддельные результаты анализов, а также недействующие печати медицинских учреждений. В ряде военных комиссариатов установлены факты отсутствия личных дел призывников и документов, послуживших основанием для освобождения от службы в вооруженных силах Российской Федерации. Всего с декабря 2005 года прокуроры зафиксировали 48 фактов нарушения законодательства сотрудниками лечебных учреждений. В отношении врачей возбуждены уголовные дела. Военный комиссар Омской области генерал Владимир Садовский назвал выводы прокуратуры и последовавшие публикации в некоторых СМИ поспешными.
Сообщает также, что в период с 2003 года по настоящее время в адрес подчиненных мне военных комиссариатов, прокурорских представлений, протестов, писем по вопросам, связанным с незаконным освобождением граждан от военной службы, не поступало. Буквально вчера, около 19 часов вечера, в военную прокуратуру гарнизона из гражданской прокуратуры поступило 3 уголовных дела на военнослужащих, сотрудников военкоматов. При этом хочу подчеркнуть, что их вина еще должна получить подтверждение в ходе расследования уголовного дела и решением суда. Детали возбужденных дел и фамилии по понятным причинам я вам здесь раскрывать не буду. Заявляю, что я не располагаю информацией и не имею официального уведомления о возбуждении 16 уголовных дел в отношении сотрудников военкоматов, членов призывных комиссий, заявленных в сообщении областной прокуратуры.
По инициативе прокуратуры области проводится проверка дел более 4000 призывников, освобожденных от службы в армии. Также на днях Омская областная прокуратура готовит свою пресс-конференцию, чтобы обнародовать результаты проверки военкоматов. Мария Гергель из Омска для Радио Свобода.
Прокуратура Москвы предъявила обвинение 3 подозреваемым в нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Главный обвиняемый, 24-летний Станислав Новохадский, признал вину. Имена 2 других не сообщаются. Драка, в которой пострадал известный артист, произошла 1 апреля. По словам Тутова, нападавшие выкрикивали националистические лозунги. Продолжается расследование и другого преступления, совершенного при схожих обстоятельствах – нападение на журналиста телекомпании НТВ Эльхана Мирзоева. 2 человека задержаны, еще 2 проходят по этому делу в качестве свидетелей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Корреспондент телекомпании НТВ Ильхан Мирзоев переехал в Москву из Азербайджана в 1994 году. Аскинхеда знал в силу профессиональной деятельности, однако не думал, что придется столкнуться с ними один на один. Или, правильнее сказать, один с четырьмя. 3 апреля после полуночи журналист на метро возвращался домой. О том, что произошло дальше, рассказывает сам Ильхан Мирзоев.
Зашла группа молодых ребят, все они пили пиво, но немного вели себя шумно, я не хулиганили. Один из них был так ярко выраженный скинхед, да, то есть вот бритая голова, черная куртка, камуфлированные штаны и ботинки, высокие ботинки на толстой подошве. Этот скинхед, он подошел, сел ко мне и стал выяснять, что я читаю, кто я по национальности, потом разговор перешел в ту плоскость, что почему я вообще не убираюсь отсюда, Россия, Москва, русский город. Когда поезд подъезжал к станции «Охотный ряд», парень с девушкой из этой компании, они подошли к дверям и оказались у меня за спиной. В это время парень вылил мне на голову пиво. Я встал, я его ударил сразу же. И сразу же последовали удары. Удары сзади, бутылкой пива.
Об избиении сотрудника НТВ и его коллеги на следующий день рассказали в выпуске новостей. В тот же день стало известно еще об одном подобном случае. Возле Дома культуры «Соколиная гора» подростками был избит министр культуры Кабардино-Балкарии Заур Тутов. Подростки, выкрикивая националистические лозунги, напали на чиновника, когда тот выходил после концерта. С переломом челюсти и многочисленными ушибами Заур Тутов, как и Ильхан Мирзоев, был доставлен в институт Склифосовского. Прокуратурой возбуждены уголовные дела по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды». Ильхан Мирзоев отмечает, что правоохранительные органы неохотно берутся за расследование дел, связанных с инцидентами на почве национальной неприязни.
Во-первых, здесь все знают, и любой сотрудник милиции при откровенной беседе вам скажет, что есть указания, такие дела не то, что по национальной, так скажем, статье, да, проводить, даже пытаться такие дела по хулиганке не возбуждать, чтобы не было шума. Проблема в доказательной базе. Если происходит такая ситуация, то надо требовать, просить у этих скинхедов время, чтобы приехала там камера, снимала это, а потом это было предоставлено на суде.
Прокуратурой Москвы задержаны 2 человека, подозреваемых в избиении журналиста. Однако в этом ведомстве отказались давать какие-либо комментарии о ходе расследования. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В России новый скандал вокруг усыновления детей иностранцами. Жительница Новой Зеландии Стефани Кук намерена всеми способами доказывать свое право и состоятельность удочерить 2 девочек из Кемеровской области. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Гузева.
Областной суд Кемеровской области отказал гражданке Новой Зеландии Стефани Кук в удочерении российских девочек. Но Стефани намерена добиваться отмены решения. Жительница Новой Зеландии, депутат горсовета города Веллингтона Стефани Кук заявила журналистам, что намерена вернуться домой, поскольку ее виза уже истекает. Она находится в Кемерове около месяца. 7 апреля суд отказал ей в удочерении девочек 4 и 8 лет из детского дома в Промышленовском районе Кемеровской области. Причина отказа в том, что не было получено достаточно доказательств того, что эти дети предлагались российским усыновителям. Представитель Стефани в России Алексей Мананников считает эту аргументацию суда по меньшей мере странной.
Пришла одна девушка, которая действительно смотрела, она на самом деле смотрела этих девочек, но она хотела их взять только под опеку, чтобы получать материальную помощь какую-то еще. На усыновление у нее, собственно, сил не было. И это тоже почему-то посчиталось недостаточно. Но самое главное не это. Вот главное то, что вот если не смотрели российские усыновители, значит, иностранные и не могут подходить близко. То есть вот в трактовке закона обнаружилось различие, как трактует его, допустим, Кемеровский областной суд, как до сих пор трактовала Кемеровская областная администрация. Потому что если ребенок отстоял 6 месяцев, пожалуйста, граждане иностранцы, приезжайте и смотрите.
Он сообщил, что ранее, во всяком случае в Кемерове, подобных случаев не было, и заявил, что решение будет обжаловано в Верховном суде. Стефани же твердо намерена удочерить именно этих детей. Также она сообщила, что подаст еще одно заявление с просьбой об удочерении девочек. Тем не менее, она изумлена и испугана происходящим. Я просто не понимаю, как меня могут пригласить сюда сначала, дважды пригласить сюда. Все документы в порядке, меня приглашают, чтобы встретиться с этими 2 красивыми детьми, которых я уже люблю, как моих собственных девочек. И сейчас я должна уехать и оставить их, и я не могу понять, как такое могло случиться. Я купила им все вещи, которые были необходимы, я купила билеты, я видела, я встречалась с ними, а сейчас все начинается сначала, чтобы усыновить тех же самых детей. Как сообщил Мананников, на этой неделе в Россию должны прибыть представители комиссии по усыновлению из Новой Зеландии, которые намерены разобраться в этой ситуации. По его информации, этот вопрос будет также подниматься и во время встречи министра иностранных дел Новой Зеландии с российскими властными структурами в самое ближайшее время. Наталья Гузева для Радио Свобода, Кемерово.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень», и далее в нашей программе вас ждут новости науки, экономики, обзор региональной печати, в завершении часа спортивная панорама. Об этом во второй части программы «Свобода в полдень». Я напоминаю, что сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время гостей». В ней принимает участие член-корреспондент Российской академии наук, депутат Государственной Думы России, сопредседатель фракции «Родина» Сергей Глазев. Ведет программу Михаил Соколов. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Воронеже гарнизонный суд приговорил рядового Григория Аюна, ранившего с ножом на сослуживца, к 5 годам лишения свободы. Суд также обязал Аюна выплатить военному госпиталю около 12 тысяч рублей в качестве компенсации за лечение пострадавшего. В Госдуму России сегодня внесен проект закона об амнистии, приуроченный к столетию российского парламента. Глава Думского комитета по законодательству Павел Крашенинников сообщил, что на свободу смогут выйти около 13 тысяч человек. В Киеве лидеры нашей Украины, блока Юлия Тимошенко и социалисты, планируют подписать сегодня соглашение о создании коалиции демократических сил. В Тегеране глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей пытается сегодня убедить иранские власти отказаться от ядерных разработок. Ранее генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал не нагнетать ситуацию вокруг заявлений Тегерана о его достижениях в области ядерных исследований. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони по-прежнему отказывается признать поражение возглавляемого им правоцентристского блока на парламентских выборах. Романо Проди, лидер левоцентристской коалиции, о чьей победе уже объявила Национальная избирательная комиссия, заявляет, что Берлускони должен освободить место премьера. По меньшей мере 26 человек погибли в среду вечером в городе Хавайдир к северу от Багдада в результате взрыва у шиитской мечети. Заминированный автомобиль взорвался, когда верующие выходили после вечерней молитвы. В Москве сегодня состоятся российско-грузинские консультации по вопросу о возобновлении поставок в Россию грузинских вин. Еще 13 тысяч граждан России, бывших нацистских узников, смогут получить компенсации от германского фонда «Память, ответственность, будущее». В Красноярске задержан замначальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний. Александр Клевашев был пойман с поличным, когда получал от своего подчиненного 44 тысячи рублей за содействие в выдаче государственного жилищного сертификата.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Съемки российско-французского фильма «Где живет Пьер Ноэль» с участием Пьера Ришара и Софи Марсо начались на вотчине Деда Мороза в Великом Устюге. В минувшие выходные в глухие вологодские леса прибыла съемочная группа из Москвы. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Алексея Завьялова.
Пьер Ноэль – это тот же Дед Мороз, только родом из Франции, поясняют члены съемочной группы. По традиции он приносит на Рождество послушным и прилежным детям подарки. В центре фильма «Сказки для взрослых» судьбы двух героев – французского писателя Франсуа Фурнье и Деда Мороза. Писатель не верит в существование сказочного волшебника до встречи с ним. Обоих в картине играет известный на весь мир актер Пьер Ришар. По словам генерального продюсера ленты Руслана Витренюка, Ришар даже внешне напоминает российского сказочного волшебника.
Дед Мороз, он ассоциируется с добром. И вот в глазах у Пьера я увидел, они не поменялись с того самого последнего кадра в фильме «Игрушка», когда вот мы в финале смотрели, и мы понимали, что почему-то у нас вот ком в горле встает. Они остались точно такими же, несмотря на то, что Пьеру сейчас 71 год. Дед Мороз, он не может быть молодым.
Это уже вторая роль Пьера Ришара в фильмах Руслана Витренюка. Совсем недавно он снялся в картине «Парижане». Несмотря на большую занятость в театре, Пьер согласился играть и в этой ленте. По словам Руслана Витренюка, ему понравился сценарий.
Он любит Россию. Когда мы с ним сидели, разговаривали, он говорит, если вот получится сценарий такой, как я его вижу, то я с радостью приму участие в этом проекте. Он прочитал сценарий, он сказал, мне понравилось. Ради этого я готов научиться пить водку и постараться не замерзнуть.
Сценарий для фильма «Где живет Пьер Ноэль» написал режиссер и сценарист Сергей Рогожкин. Он уже несколько дней живет на вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, присматривается к натуре. В фильме появится еще одна парижанка Софи Марсо, которая приедет в Великий Устюг осенью. Также в картине заняты российские звезды Амалия Гальданская, Лиза Боярская, Наталья Селезнева и Иван Стебунов. Маргарита Терехова выступит в неожиданной роли. Ей предстоит сыграть жену Деда Мороза, Снежную Королеву. По словам генерального продюсера Руслана Ветренюка, бюджет картины составляет 3,5 миллиона долларов.
Очень большую часть бюджета фильма съедают гонорары западных актеров. Если спросить, а что, нельзя наших найти? Конечно, можно. Но основная идея у меня, чтобы про Деда Мороза узнали в Европе и в Америке. Там они хорошо знают про Санта-Клауса, про Пьера Ноэля. Хочется, чтобы они знали также, что вот в России есть Дед Мороз. И что если мы говорим о культуре, о костюмах, о праздниках, которые в эти дни проходят, такие празднества, которые есть у нас, к сожалению, я не видел нигде.
Изначально планировалось, что съемки «Зимней натуры» пройдут в марте, пока не растаял снег. Однако начало работы над картиной пришлось отложить до апреля. Так что зимние эпизоды картины будут сняты при помощи аппарата, производящего искусственный снег. Кинематографисты уверены, что фильм будет готов к концу нынешнего года. В российском прокате он пойдет под названием «Где живет Дед Мороз». Генеральный продюсер картины Руслан Ветренюк пообещал, что премьера обязательно пройдет в Великом Устюге, на родине Деда Мороза. Алексей Завьялов для «Радио Свобода», Вологда.
И далее в программе «Свобода в полдень», новости науки, у микрофона Александр Сергеев.
Парамедики, оказывающие первую неотложную помощь при сердечных приступах, могут спасти значительно больше жизни, если будут следовать обновленной процедуре оказания помощи, в которой изменен приоритет действий. По статистике, 58% внебольничных сердечных приступов позволяют восстановить нормальное кровообращение с помощью дефибриллятора. Стандартная процедура требует сначала провести анализ работы сердца и только потом использовать дефибриллятор. Однако во многих случаях критическим фактором становится задержка в применении электрошока. Экспериментальное внедрение новой процедуры, при которой дефибриллятор применялся без предварительного анализа, показало значительное снижение смертности. Об этом говорится в статье, опубликованной в American Medical Journal. Биологи из Орегонского университета утверждают, что приблизились к решению одной из самых серьезных проблем теории эволюции – объяснению, как возникают биологические механизмы нередуцируемой сложности. Так называют органы и процессы, состоящие из тесно взаимодействующих элементов, при исключении любого из которых весь механизм полностью разрушается. Ученым удалось показать на конкретном примере, относящемся к работе почек, как при формировании нового сложного механизма неожиданно задействуются гены, которые в далеком прошлом служили для иных задач, но в ходе эволюции постепенно были заблокированы. Космический телескоп «Хаббл» впервые смог получить изображение диска астероида Зены, крупнейшего известного объекта пояса Койпера. Его официальное обозначение — 2003 UB-313. До сих пор размер Зены определялся по ее блеску. При этом делались относительно произвольные предположения о том, насколько светлой или темной является поверхность объекта. Новые наблюдения показали, что Зена, как и предполагалось, превосходит по размеру Плутон, но не так значительно, как ожидали астрономы, всего на 20-30%. Это говорит о том, что отражающая способность поверхности Зены сравнима со свежевыпавшим снегом. Потребители далеко не всегда стремятся покупать товары, которые рекламируются как лучшие по тем или иным характеристикам. Группа американских исследователей-маркетологов опубликовала статью, в которой отмечает, что заметное число покупателей оценивает не столько выгоды от приобретения лучшего изделия, сколько возможные потери от приобретения лишних возможностей или качества. Для таких потребителей лучшей рекомендацией является утверждение, что товар отвечает некоему принятому на рынке уровню качества, но не превосходит его.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В программе «Свобода в полдень» обзор региональной печати. В Томске журналисты пишут про вопрос о доверии губернатору Виктору Крессу и о подготовке к российско-германскому саммиту. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Кресс готов вновь стать губернатором и спросит об этом президента. Еженедельник «Томская неделя» пишет о том, что томский губернатор намерен последовать примеру ряда своих коллег и поставить вопрос перед президентом о доверии. Другими словами, досрочно решить вопрос о пребывании на губернаторском посту еще на 5 лет. Срок губернаторства Виктора Кресса истекает лишь осенью 2008 года. Однако губернатор так мотивировал журналистам свое намерение досрочно заручиться поддержкой Владимира Путина. В марте будущего года у нас пройдут выборы нового состава областной думы. В нынешнем составе я могу помочь переизбраться многим из них, а помешать – всем. Поэтому мне удобно попросить президента о доверии сейчас, когда я уверен, что региональный парламент мою кандидатуру поддержит. Ведь загадывать, какой парламент получится через год, мы не можем, цитирует губернатора «Томская неделя». Так или иначе, все томские газеты пишут о подготовке города к российско-германскому саммиту, который пройдет в Томске в конце апреля. И вот на этой неделе все местные издания цитируют главного художника города, который обязал всех владельцев стройплощадок внести изменения в оформление ограждений в связи с предстоящими межправительственными консультациями. Томские заборы взору Владимира Путина и Ангелы Меркель должны предстать лишь в 3 цветах. Для окраски ограждений в Томске теперь можно использовать только зеленый, серый и бежевый цвета. Статья в Томском вестнике. Газета «Красное знамя» продолжает тему и рассказывает о том, что порядок в преддверии саммита нужно навести и на самих стройках. Замгубернатора Томской области по безопасности встретился с руководителями строительных организаций. Главное, что беспокоит власть, большое число нелегалов, которые заняты сегодня в строительстве и сфере ЖКХ. Многие из гастарбайтеров непосредственно работают на объектах, где пройдут основные мероприятия российско-германского саммита, либо по маршруту следования официальных делегаций. За оставшееся до саммита время нужно навести порядок. В связи с этим миграционная служба и Государственная инспекция труда Томской области намерены проверить все строительные площадки в городе, заключает «Красное знамя». Томские вести рассказывают о скандале на пикете Конфедерации свободных профсоюзов в губернаторском квартале. Свободные профсоюзы предложили томичам поучаствовать в митинге «Ответственность общества за настоящее и будущее страны». Собрались на площадке напротив магазина «Тысяча мелочей», в аккурат напротив областной администрации. Митинг, пишет газета, был посвящен весьма широкой проблематике. Организаторы хотели дать людям возможность высказаться о наболевшем. К микрофону могли подойти все желающие. Мероприятий их было немного – 32 человека. Через 1.5 часа после начала акции протеста сотрудники милиции неожиданно, как говорят пикетчики, начали захват участников. Задержали 6 человек. На следующий день в мировом суде было заслушано дело одной из задержанных. Как говорят организаторы пикета, она оказалась там совершенно случайно и пострадала от милицейского произвола. Ее обвиняли в организации несанкционированного пикета, сопротивлении представителям власти и порче имущества. На милицейской машине была разбита фара. Обвинение в организации пикета было в итоге снято, а за фару и сопротивление девушке придется заплатить штраф в 800 рублей. Однако пикетчики утверждают, что машина пострадала случайно. Милиционеры сами толкнули девушку на автомобиль, а мероприятие было санкционировано, пишут «Томские вести».
С публикациями газет «Томска» вас познакомила корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина. В странах Центральной Европы широко обсуждается возможность размещения на их территории элементов системы противоракетной обороны США. По мнению некоторых военных экспертов, это может создать обстановку, в которой Россия увидит угрозу интересам своей безопасности. Тему продолжит мой коллега Владимир Ведрашко.
С просьбой рассказать о том, насколько реалистична американская программа противоракетной обороны, элементы которой могут быть размещены на территории европейских государств, и в какой мере она может угрожать России, я обратился к профессору МГИМО, специалисту в области европейской безопасности Андрею Загорскому. Господин Загорский, в чешских средствах массовой информации появились публикации относительно возможных устремлений США достичь одностороннего глобального превосходства. При этом ссылка делается на статью в американском журнале Foreign Affairs, авторы которой утверждают, что США, достигнув они такого превосходства, были бы способны уничтожить большую часть России российских и китайских ядерных арсеналов в качестве первого превентивного удара. Насколько вообще все это актуально?
Это традиционный аргумент противников программы противоракетной обороны, в том числе противников, которые были и есть в Соединенных Штатах, которые считают, что такая программа может спровоцировать Россию и Китай в случае ее реализации. А на практике, еще раз, эта программа предназначена сугубо для уничтожения единичных ракет, которые могут быть запущены в сторону Соединенных Штатов Америки, и создавалась она со ссылкой на разработки ракетные в Северной Корее и в ряде других стран. В принципе, эта программа не нацелена на российские ракеты, а имеется в виду, прежде всего, такие регионы, как Северная Корея, Ближний Восток, Средний Восток, иранская программа ракетная и так далее, и так далее. Надо ясно представлять, те средства, о которых идет речь, сами по себе никаких ударов не наносят. Когда говорят об обезоруживающем ударе, имеется в виду, что США могли бы гипотетически нанести удар ракетными средствами по силам России и Китая, а те не смогли бы нанести ответный удар, поскольку США были прикрыты противоракетной обороны. Вот таких параметров на самую-самую предельно обозримую перспективу сегодня в этой программе не просматривается. Это действительно пока в лучшем случае защита от единичных пусков, хотя это стоит под вопросом.
Некоторые политики и эксперты считают, что тема вооружений заслуживает общественного обсуждения. Насколько, по вашему мнению, общественные дискуссии вообще способны влиять на формирование военной политики различных государств?
Дискуссия по военно-политическим вопросам и вопросам безопасности в любой стране, безусловно, важна. Хотя нужно ясно понимать, что дискуссия не обязательно означает отказ от той или иной программы. Наоборот, в ходе дискуссии может быть выявлен баланс в пользу или против той или иной программы. Безусловно, сами дискуссии могут и влияют на решения, принимаемые и в НАТО, и в США, и в отдельных странах, членах НАТО.
В России бывают дискуссии, общественные обсуждения? Как-то этот голос общественности по военным вопросам, он слышен?
Он сейчас слышен все меньше и меньше, хотя в печати такая дискуссия есть. У нас есть несколько изданий, в том числе специализирующихся по этим вопросам. Другое дело, что в силу и традиции, и сложившейся сегодня в России системы, эта дискуссия, в отличие от большинства демократических стран, не влияет на принимаемые решения, поскольку сами решения принимаются максимально замкнуто, и министерства, ведомства, которые как бы курируют отдельные вопросы, они максимально отгораживаются от независимых экспертов.
Таково мнение специалиста по проблемам сотрудничества и безопасности в Европе профессора МГИМО Андрея Загорского.
С ним беседовал мой коллега Владимир Ведрашко. Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Государственную Думу России внесен проект закона об амнистии, приуроченный к столетию российского парламента. На «Свободу» могут выйти около 13 тысяч человек. В Тегеране глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей пытается сегодня убедить иранские власти отказаться от ядерных разработок. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони по-прежнему отказывается признать поражение возглавляемого им правоцентристского блока на парламентских выборах. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжает программу «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект, позволяющий компаниям и предприятиям сокращать платежи по налогу на прибыль за счет исключения из общей налогооблагаемой суммы расходов на выкуп земельных участков. Речь идет об участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены принадлежащие компании или предприятию здания и другие сооружения. Объем российского экспорта увеличился в 2005 году на 34%, примерно до 245 миллиардов долларов, за счет чего Россия в рейтинге крупнейших мировых экспортеров переместилась с 15 на 13 место. По данным Всемирной торговой организации, доля России в общем мировом экспорте составила 2,4%. Крупнейшим в мире экспортером товаров в 2005 году осталась Германия, более 970 миллиардов долларов. За ней в первой тройке Соединенные Штаты и Китай, объемы экспортных поставок которых составили 905 и 762 миллиарда долларов соответственно. Нефтяная компания «Лукойл», крупнейшая по объемам добычи в России, в апреле 2006 года начинает в московском регионе продажу бензина различных марок под зарегистрированным товарным знаком «ЭКТО». Компания сообщает, что этот бензин по своим эксплуатационным и экологическим характеристикам превосходит топливо, производимое по государственному стандарту, соответствующему нормам Евро-3. Государственное научное учреждение России к 2007 году получит право самостоятельно продавать свои разработки, что позволит им привлекать инвестиции, сообщил представитель Министерства образования и науки России. Сейчас, по его словам, эти учреждения не могут на законных основаниях свободно распоряжаться своей интеллектуальной собственностью. По данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, в России из 400 тысяч запатентованных изобретений лишь 13 тысяч используются в экономике. Власти Турции приняли решение о строительстве первой в стране атомной электростанции в Черноморской провинции Синоп, заявил руководитель Национального агентства по атомной энергии. Начало строительства АЭС запланировано на 2007 год, а сдача в эксплуатацию на 2012. В рамках своей атомной программы Турция к 2016 году намерена построить 3 атомных электростанции общей стоимостью до 8 миллиардов долларов. Интерес к этому проекту проявляет несколько стран, в том числе Россия, Соединенные Штаты, Китай, Великобритания и Франция. Курс доллара на сегодня 27 рублей 66 копеек, на 2 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 61 копейку, по сравнению со средой он подорожал на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. В завершении часа новости спорта рядом со мной спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наталья, добрый день, вам слово.
Добрый день. Сегодня главной темой передачи будет футбол. Вчерашний четвертьфинальный матч Кубка России. Подробнее мы о них поговорим после выпуска новостей других видов спорта. В Швеции в городах Ангелхольме и Хальмстаде вчера стартовал чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. Сборная России в своем первом матче уступила команде США 2-4. В другой встрече в группе А с таким же счетом немцы проиграли чехам. В группе Б канадцы одолели словаков 3-1, а шведы выиграли у норвежцев 5-2. А в Казани в первом матче финальной серии чемпионата России Акбарс с крупным счетом 6-1 одержал победу над омским Авангардом. В среду стал известен второй участник финала 4-х баскетбольной Евролиги УЛЕП. В третьем матче четвертьфинальной серии испанская ТАО «Керамика» в гостях добилась победы над греческим Панатинайкосом 74-71 и выиграла серию 2-1. Напомню, что ранее путевку в финал 4-х завоевал ЦСКА, выигравший 2 матча у турецкого «Эфес Пилсена». В подмосковном Чехове состоялся первый финальный матч мужского чемпионата России по водному полу. «Штурм-2002» выиграл у казанского «Синтеза» 10-6. Следующий матч серии до 2 побед одной из команд пройдет 26 апреля в Казани. В Америке в Чарльстоне продолжается крупный женский теннисный турнир первой категории. Две российские теннисистки пробились вчера в 1/8 финала. Светлана Кузнецова, которая ранее планировала сняться с этих соревнований из-за травмы, все-таки вышла на корт и выиграла у американки Меган Шоннесси 6-0, 6-1. Надежда Петрова, вторая ракетка соревнований, с трудом взяла верх над украинкой Аленой Бондаренко 6-1, 0-6, 6-2. А на мужском турнире в Валенсии победитель 2004 года испанец Фернандо Вердаско вышел в четвертьфинал, обыграв в двух сетах итальянца Патита Старача. Единственный оставшийся в турнирной сетке россиянин Марат Сафин свой матч второго круга проведет сегодня с теннисистом из Сербии и Черногории Борисом Пашански. Все ответные матчи 1/4 финала розыгрыша Кубка России по футболу проходили вчера в Москве, а два из них даже на одном стадионе в Лужниках. В первой половине дня там играли ЦСКА с Рубином, и ЦСКА одержал победу с крупным счетом 4-1. Напомню, первая встреча завершилась в ничью 1-1. А через несколько часов «Зенит» выиграл у «Торпедо» 3-2 и вышел в полуфинал, так как и в первый раз победил 2-0. «Динамо», несмотря на победу на своем поле над «Сатурном» 3-1, не смогло пробиться в полуфинал из-за поражения в первой игре 0-3. Но, наверное, самый большой интерес вызвала игра на стадионе в Черкизове, где состоялась вторая за последние несколько дней встреча «Локомотива» и «Спартака», в которой снова «Спартак» выиграл 2-1, рассказывает наш корреспондент Игорь Швейцер.
матча четвертьфинала Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» больше, чем просто кубковое противостояние. Ведь тот фон, на котором они проходили, заметно отличался от подоплеки остальных матчей, выводивших соискателей трофея в полуфинал. Может быть, лишь московская «Динамо», наконец-то сумевшая одержать победу, хотя она и не принесла полного удовлетворения, испытывала сходные со «Спартаковскими» и «Локомотивскими» проблемы. Однако все же возьму на себя смелость утверждать, что давление на Юрия Семина куда как меньше, нежели на Александра Старкова и Славолюба Муслина. Семина в России любят, он свой, он на внутренней арене добился очень многого, да и в Европе о нем теперь знают. Его «Локомотив» – пример хоть и долгого, но все же неоспоримого роста. К Старкову и Муслину подходят ценой, более строгой меркой, квинтэссенцию которой можно выразить словами: «Если ты пришел в суперклуб, права на ошибку у тебя нет. Тем более, если ты чужак, иностранец». Особенно тяжело Старкову. Его прошлогоднее второе место, кажется, не принесло удовлетворения никому, кроме хозяев клуба и самого Александра Петровича. Отсюда, скорее всего, и произрастают корни пресловутого «дела Оленичева», к которому мы еще вернемся. Муслину чуть проще. Он руководит своей командой лишь несколько месяцев, но в его случае все определяют результаты. Пока они неудовлетворительные, и вчерашний день не стал для Славолюба исключением. «Спартаку» нужно было побеждать, его соперника устроила бы и ничья со счетом 0-0 или 1-1. И долгое время казалось, что наконец-то удача улыбнется красно-зеленой команде. Они и забили первыми, и играли, в общем-то, неплохо. Словом, почти до конца владели игровой инициативой. Однако грубая ошибка в обороне в конце встречи привела к пенальти, склонившему чашу весов в пользу «Спартака», который во второй раз за 4 дня одолел принципиального соперника. За счет чего одолел? В чем спартаковцы были лучше своих оппонентов? Как повлияло заявление Дмитрия Оленичева, по сути обвинившего тренера Александра Старкова в непрофессионализме? Вот что думает по этому поводу сам, если можно так выразиться, обвиняемый Александр Старков.
Очень рад, что мы по итогам 2 встреч выиграли. Была сегодня настоящая кубковая игра. И обе команды, я думаю, продемонстрировали стиль, который нравится публике. И сами играли, и давали другим играть. Поэтому была масса острых моментов. И я очень рад, что мы в этих таких качелях, что ли, мы оказались победителями. Хотел бы отметить Моцарта, хотел бы отметить Титова, хотел бы отметить Штранцля и Яраника. Ну и, безусловно, Ковалевского, который сделал сейв, как раз самый важный. Когда был счет равный, он спас команду. И, наверное, от этого мы и выиграли. Есть такое, не знаю, чья она, поговорка: везет тому, кто везет. И мы как раз это делаем. Я думаю, что не всегда это получается очень легко, изящно, но, тем не менее, я думаю, мы заслуживаем эту удачу, весь коллектив. Настрой, я думаю, вы видели, никто не уходил от борьбы, все играли с большой самоотдачей, и если что-то и не получалось, то это был брак технический, иногда тактический. Вообще скандал никогда не помогает строительству чего-либо. Поломать можно, поэтому, конечно, он ни для кого не польза, ни для кого. Может быть, тираж поднимает газет, любой скандал, но ни команде, ни игрокам, никому он пользы не приносит, никогда причем.
Итак, в свойственной ему интеллигентной и мягкой манере Александр Старков дал свою оценку событиям не только на поле, но и за его пределами. По идее, Старкову бы радоваться, как-никак вторая победа подряд за 4 дня, да еще над «Локомотивом». Однако он был, мягко говоря, сдержан в эмоциях более чем обычно. Ну а его коллега не сказал ничего нового. Посетовал на объективные проблемы с составом, на ошибку судьи, не назначившего пенальти за снос О'Коннора, попросил болельщиков еще потерпеть. Что ж, возможно, они и потерпят какое-то время, хотя Муслин пока и проигрывает. А вот спартаковская торсида терпеть уже не желает. Транспаранты с именем любимого игрока, футболки с его номером на очень многих болельщиках и даже слова Дмитрия Оленичев, выложенные живыми людьми в секторе спартаковских поклонников. Более чем очевидно, победа «Спартака» и победа «Старкова» отнюдь не одно и то же. Тем паче, что ни после одного из голов ни один футболист команды не подбежал поздравить своего наставника. Следовательно, они не считают его причастным к успеху? Искать правых и виноватых ни к чему. Еще легендарный дедушка Крылов писал о том, что бывает, когда в товарищах согласия нет. И пока оно не появится, клубу с чемпионскими и европейскими амбициями об этих самых амбициях надо забыть.
Это было мнение корреспондента «Радио Свобода» Игоря Швейцера, а также главного тренера команды «Спартак» Александра Старкова. Таким образом, полуфинальные пары составили ЦСКА «Зенит» и «Спартак» «Сатурн». Первые матчи пройдут в Москве 3 мая, а ответные в Санкт-Петербурге и Раменском 10 мая. Финал же запланирован на 20 мая. Сегодня станут известны последние участники финала 4-х баскетбольной Евролиги УЛЕП. Они определятся в парах «Барселона-Реал» и «Маккаби-Олимпиакос». В Казани сегодня будет сыгран второй финальный матч чемпионата России по хоккею между «Акбарсом» и «Авангардом». Продолжатся теннисные турниры в Валенсии, Хьюстоне и Чарльстоне и молодежный чемпионат мира по хоккею. Свой второй матч сборная России проведет с белорусской командой. Наконец, в Бордо стартует чемпионат мира по велогонкам на треке. Ну вот, Арслан, это все спортивные новости, о которых я хотела рассказать.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева, шеф-редактор Михаил Фролов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «С христианской точки зрения». Ее ведет Яков Кротов, у него в гостях историк церкви Владимир Солодовников. Они будут говорить о вере и власти. А я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Берлускони обвиняется в Испании в фальсификации документов и неуплате налогов.
Иран вступил в число ядерных держав мира.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На скамье подсудимых 13 молодых воронежцев.
Молдавия значительно продвинулась вперед.
Они несли лозунги «Петербург, кладбище для иностранцев». Валентина Ивановна, вы ведь тоже мать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте «Радио Свобода».